В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худиев. Передача «Христианство. Трудные вопросы». В этой передаче мы отвечаем на трудные вопросы о христианской вере, которые, возможно, отвращают кого-то от веры, для кого-то являются преградой, для кого-то препятствием. И я здесь как раз для того, чтобы эти вопросы, на эти вопросы отвечать. Если вам кажется, что вопрос ваш какой-то трудный и, может быть, неприятный, то как раз я здесь для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Так что добро пожаловать. Пожалуйста, пусть вас ничто не смущает. Можно звонить нам по телефону 8 800 333-1706, 8-800-333-1706, или присылать нам вопросы на Viber WhatsApp по телефону 8-977-850-0996, 8-977-850-0996. Вы также можете зайти на наш сайт EOS.FM, и там нас можно с большим удобством слушать, и там же можно задавать вопросы. И я напомню, что и эта программа, и там, «Радио ТОС вообще», она существует благодаря поддержке наших слушателей. Если вы считаете, что мы тут делаем нужное дело, вот я в частности, то можно поддержать наше служение, мы в этом нуждаемся. Просто наберите «Радио ТОС Худеев», «Радио ТОС Худеев» в любом поисковике, вам первой же ссылкой свалится моя страничка на «Радио ТОС», и там вот можно будет увидеть, как можно поддержать эти передачи. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вопросы еще можно задавать в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Так, и вот уже у нас появились вопросы. Может ли христианин заниматься йогой? Ведь в ней не осталось ничего, собственно, от индуизма. Это просто гимнастика, которая когда-то имела религиозное содержание, но теперь ни на каких курсах йоги уже не преподают никакой религии. Вы знаете, я пытался этот вопрос для себя прояснить, и я набрал просто в интернете курсы йоги, и, ну, йога я набрал, и мне свалилось несколько московских, значит, курсов, на которых йога преподается, и я скачал, послушав несколько лекций, которые там читают, вводных про йогу. И там люди как-то не педалируют это, они не требуют у вас тут же уверовать там, в Кришну или еще там принять индуистскую картину мира, но они просто постоянно упоминают, например, там, переселение душ. А вот в прошлой жизни там, или карму, там, что вот мясо нельзя есть, потому что карму портит. То есть йога, она неизбежно имеет очень такую несомненную религиозную подкладку, и эта подкладка, конечно же, индуистская, и когда вы практикуете йогу, вы это делаете неизбежно на определенном, так сказать, мировоззренческом фоне, и фон этот индуистский. Тут уж ничего не поделаешь. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей Львович.
Добрый день.
Это Вячеслав.
Добрый день, Вячеслав.
Я спрашивал у вас на той передаче, вот еще раз хочу узнать. Если я христианин, который принимает эволюцию, и, допустим, я хочу верить в историческую личность Адама и Евы, да? Вы говорите, и так можно, и так можно. То в какое место эволюции мне их поставить? Угу. До появления человека? Может, ну я даже представить не могу, в какое место их поставить. И вы мне говорите там о детях Авраама, там потомки. Это я все понимаю. Мне не интересуют потомки Адама. Мне интересует, куда мне поставить Адама и Еву в эволюции. Спасибо.
Значит, я думаю, что мы просто не можем отследить этот момент с точки зрения науки, потому что наука, она что исследует? Она исследует кости, и она исследует наши генетические данные, на основании которых можно как-то вычислять наших предков. Есть так называемые генетические маркеры, там можно пытаться как-то прослеживать, откуда взялись наши предки. И они немножко разные, понимаете, ни анализ костей, ни анализ генетического материала ничего нам не говорит о том, в какой момент в прошлом произошло пробуждение сознания, и на мировой сцене появился человек, способный к самосознанию, способный к отношениям с Богом. Мы только знаем, что это определенно произошло. Ну, раз мы здесь. Но мы не знаем точно, когда, и рассмотрение костей генетического материала нам этого не скажет. По-видимому, неандертальцы уже были людьми в современном смысле слова, поскольку неандертальцы пользовались орудиями, и, что гораздо важнее, они погребали своих умерших. То есть животные, они своих умерших не хоронят, им ничего такого не приходит в голову. Это один из маркеров, по которым мы четко видим, что это уже люди. То, что неандертальцы, они своих умерших хоронили. Там, более того, не вспомню сейчас место, где была найдена эта могила неандертальцев. Там было по костям человека установлено, что он был в возрасте примерно 20 лет тяжело искалечен, и жил он примерно до 40, то есть... Его, хотя он был искалечен и не мог принимать участие в добывании пищи, его соплеменники кормили. То есть такое явление, как нравственность, уже появляется. И, то есть забота о заведомо бесполезных членах племени. И появляются признаки религии, поскольку неандертальцы своих усопших хоронили. То есть, по-видимому, где-то уже неандертальцы, они являются людьми. Мы их можем отнести к человеческому роду со всем основанием. Но когда происходит вот этот момент пробуждения и появляется на мировой сцене вот это радикально новое существо, такое как человек, нам это очень сложно отследить. Потому что наука имеет дело только с материальными какими-то свидетельствами. Мы не можем заглянуть в душу неандертальца. И люди... по-разному пытаются интерпретировать то, что мы нашли в погребениях неандертальцев. Но так если принимать свидетельства, имеющиеся в их, так сказать, лицом, то видно, что неандертальцы, они проявляли как нравственность, так и определенного рода религиозность, то есть погребали умерших. То есть где-то там точно нам эта наука сказать, конечно, не может. Так, пришло сообщение... Почему именно Бог должен быть искупительной жертвой за грехи людей? Потому что искупление должно восстановить отношения людей с Богом. И искупление проявляет любовь Бога к сотворенному миру. То есть, как мы читаем в Библии, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если Сын Единородный — это просто творение, это какое-то, ну, как полагают еретики, полагали древние еретики, что это, да, первое и наивысшее из творений, но это творение, тогда получается, что Бог отдал одно из своих творений. Но Бог творит из ничего и творит все, что угодно. Понимаете, Богу не труднее создать очередного ангела, чем... мне сделать копипаст на компьютере. Бог не истощается и не изнемогает, творя. И поэтому, если Бог отдал что-то тварное ради искупления мира, то это ничего не говорит о его любви. Потому что между Богом и творением существует огромная разница, и Бог может творить все, что угодно. И само свидетельство о том, что Бог проявил любовь в том, что Христос умер за нас, предполагает, что Христос есть Бог. Потому что Иначе, получается, за нас умерло некое сотворенное существо. Ну, а Бог-то тут при чем? Вот если умер один из Троицы, умер Сын Единородный, совечный Отцу и равный Ему, который не является кем-то из тварного мира, но вот принадлежит именно Бог, то именно в этом проявляется Божья любовь. Ну и масштабы искупления, они, скажем, предполагают, что жертва должна быть бесконечной ценности для того, чтобы искупить весь человеческий род. Также служение Иисуса Христа как посредника между Богом и человеком, поскольку посредник тот, кто принадлежит к обеим сторонам. Иисус Христос является одновременно и Богом, и человеком. Станислав. Забота о бесполезных членах общества замечена уже у обезьян. Смотрите, этого канала «Живая планета». Слоны и муравьи тоже хоронят своих. Они религиозные. Первый раз слышу о том, чтобы слоны и муравьи своих хоронили. Что касается заботы о бесполезных членах сообщества, ну, вы знаете, это я как-то не уверен в том, что это замечено именно у животных. Ну и укажите мне, пожалуйста, могилы муравьев и слонов, которые были бы украшены цветами, как неандертальцы украшали могилы своих усопших. Все-таки именно забота о нуждающихся и погребении усопших — это особенность человека. Так, Михаил, расскажите, пожалуйста, о так называемой теории замещения еврейского народа христианской церковью. Когда она возникла, кто ее выдумал, когда и почему ее признали обманом христиан? Ну, теория замещения — это представление о том, что Израиль, ветхозаветный Израиль, отвергнут, поскольку на его место воспринята Церковь Христова. Теория эта неверна, поскольку Церковь Христова является продолжением и расширением ветхозаветного Израиля. Что такое Израиль? Это, знаете, появляется уже в Ветхом Завете такое понятие, как верный остаток. То есть есть люди, которые принадлежат к народу Божию, так сказать, этнически, они родились в его недрах, но которые не принадлежат к верному остатку. И вот ранняя церковь, она состоит исключительно практически из евреев. Там еще вопрос обсуждался, на каких условиях принимать неевреев. Она состоит исключительно из евреев, а потом к этой церкви присоединяются язычники. То есть церковь есть верный остаток Израиля плюс присоединившиеся язычники. Про Льва Толстого было сказано, что у него нет такого органа, которым верят. Согласны ли вы с этим? Могут ли быть люди, которые просто не могут уверовать, даже если бы они хотели, потому что у них нет такого органа? Нет, я с этим не согласен, потому что орган, которым веруют, это свободная воля. У каждого человека свободная воля есть. И нам не следует говорить о том, что вот человек в принципе не может, любой может. Если человек вообще создан Богом, человек вообще находится на земле, он создан Богом для отношений с ним, любой человек. У людей могут быть разные, очень по-разному люди могут соотноситься в плане своих каких-то черт характера, каких-то качеств. Кто-то глубокий мистик, а кто-то человек очень приземленный, он совершенно не склонен к мистицизму, для него это все что-то за пределами его опыта. Но тот и другой могут уверовать, потому что вера — это прежде всего акт воли. Бывает такая мистическая одаренность, когда человек имеет какой-то мистический опыт, а бывает нет, но вера — это не наличие мистических переживаний, вера — это выбор довериться и покориться Господу нашему Иисусу Христу. И это мог сделать Лев Толстой, это может сделать любой человек вообще, у любого человека есть свободная воля. Беда в том, что Лев Николаевич этого просто не хотел. Да, слушаю вас.
Алло, Сергей Львович, да-да. Это слово Вячеслав.
Да.
Вот, ну, как бы не совсем я могу состыковать вот именно это писание об Адамееве. То есть И у этих нескольких тысяч особей появляется осознание. Господь изымает одного, помещает его в Эдемский сад, получается, и начинается вся эта библейская история, то есть из ребра Ева, потом змей, потом первородный грех, и потом пойдет вторая ветвь человечества, что ли?
А нет, почему? Почему? Я бы себе это так представил, что вот как Авраам является лидером клана своего, и решения, которые принимает Авраам, они отражаются на всем его клане. Ну, например, там, когда Авраам пошел и переселился там из земли своей, он переселился-то не в одиночестве, он переселился со всем своим кланом, это подразумевается в Библии. И решения Авраама, они были определяющими для всего его клана, для всех его потомков. Вот точно так же мы можем предположить, что решения конкретной личности Адама были определяющими для всех остальных людей. Но я бы сказал просто на ваше недоумение, что мы этого точно не знаем. И это не важно для нашего спасения. Собственно, где именно в истории мы можем локализовать Адама, это не важно. История Адама, она не про то, как вам сказать, она не носит характер репортажа. Она объясняет нам глубочайшие вещи о нашем месте в мироздании, о нашей проблеме и о том, как мы дошли до жизни такой. Причем история Адама — это и наша история, это и мы постоянно слушаемся змея, а не Бога, это и мы постоянно едим запретный плод, это и мы постоянно сваливаем потом на кого-нибудь там, как Адам сваливал на Еву, Ева на змея. Поэтому, как вам сказать, не так даже важно, как это соотнести с данными собственной истории. Потому что повествование об Адаме, оно гораздо глубже, чем просто история. Я думаю, что Адам — конкретная историческая личность. У меня нет причин думать иначе. Но вот когда именно там жил Адам? Какой у него был, скажем, оттенок кожи там, и тому подобные вещи? Все это может быть интересно, но все это не принципиально для нашей веры. Емельян спрашивает, почему ветхозаветному Богу приписаны антропоморфные качества? Он гневается, мстит и так далее. Но ведь Бог всемогущ, откуда в нем могут быть человеческие эмоции, человеческий характер? Ну, человек создан по образу Божию, то есть человек определенным образом напоминает Бога, он определенным образом похож на Бога, и поэтому из всего, с чем мы можем сравнивать Бога в тварном мире, в нашем опыте, конечно же, больше всего Бог похож на человека. Поскольку человек — это наивысшее из Божьих творений. Что касается того, что Бог гневается, мстит и так далее. Конечно же, это в любом случае понятно, что это аналогия. Когда ветхозаветные авторы пытаются объяснить, что гнев Бога, они его сравнивают с гневом царя, например. Но тут было бы ошибкой пытаться уйти от этого языка, потому что с одной стороны, все, что Библия говорит о Боге, говорится на человеческом языке. Это неизбежно. Но на каком же еще? Это обращено к людям, это говорится на человеческом языке. Этот человеческий язык, он привязан к определенной эпохе и культуре, потому что, ну, не бывает некого сферического языка в вакууме, потому что язык, он всегда привязан к эпохе и культуре. Но мы с вами тоже говорим на человеческом языке, и мы с вами тоже привязаны к определенной эпохе и культуре. Считать, что мы поняли там Бога гораздо лучше, ну, было бы некоторой заносчивостью. Поэтому, когда говорится о том, что Бог гневается, ну, значит, его отношение к греху больше похоже на гнев, чем на что бы то ни было еще. То есть, конечно же, говорится, что гнев человеческий не творит правды Божией. И что человеческий гнев — это страсть, человек теряет самообладание, человек там часто говорит или делает вещи, которые ему делать не надо было бы. И понятно, что в этом отношении гнев Божий на гнев человеческий не похож. Но вообще, когда речь идет о, скажем, царях, гнев царя – это не обязательно его эмоциональная реакция. Это его действие по наказанию злодеев. Вот, допустим, там царь прогневался на изменников, там решил их покарать. Там речь идет не о том, что он вот эмоционально очень болезненно воспринял, что они такие вот гады и изменники. Речь идет о том, что он решил их покарать, потому что они злодеи. И гнев Божий, он описывает резкую и негативную реакцию Бога на человеческое зло. То есть отношение Бога к греху описывается такими словами, как ярость, гнев и негодование. И, очевидно, это наиболее подходящие слова, которые мы можем, библейские авторы могли найти. Бог действительно относится к греху в высшей степени враждебно, поскольку Бог любит свое творение, и Бог ненавидит все, что его оскверняет, разрушает и уродует. Бог реагирует на грех, в том числе эмоционально. Что касается эмоциональности Бога, то у Бога есть эмоции. И это упоминается постоянно в Священном Писании. И без эмоциональности это не достоинство. Да, есть много философских учений, где говорится, что идеал — это такая атараксия, то есть отрешенность, когда человек сидит весь такой в нирване, и ему на все наплевать. Там, это как я читал книжку одного индуиста, обратившегося в христианство, «Смерть одного гуру» называется, интересная, кстати, книжка, всем советую, «Смерть одного гуру». И он описывает, что он был индийцем высокой касты, он был потомок крутых индуистских подвижников, и вскоре после того, как он родился, его папа сел в медитацию и медитировал там безвылазно, круглосуточно, пока его мать его кормила. И вообще о нем заботилась, делала все необходимое, он сидел только и медитировал. И медитировал, и медитировал, и ни на что не реагировал, потому что такой он был духовный. И иногда люди думают, что вот быть духовным — это вот что-то такое, и это что-то такое правильное и хорошее. На самом деле Бог не таков, Бог не сидит и медитирует, Бог активно реагирует на то, что происходит в мире, Бог активно сострадает тем, кто терпит несправедливые обиды, Бог активно гневается на злодеев. И это важная часть библейского послания, что Бог — это не какой-то холодный такой отстраненный сверхразум, который такой, знаете, как суперкомпьютер. Нет. Бог в высшей степени личностен, он эмоционально относится к людям, он эмоционально реагирует на поведение людей, с ним возможны личные эмоциональные отношения.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий.
Добрый день.
Вот все-таки-то... А вот такой вопрос, что все-таки, вот насколько необходимо все-таки отходить от традиционных представлений там святых отцов о рае, о творении, потому что, по-моему, можно себе представлять, во-первых, пасть в прелесть, во-вторых, как бы, по-моему, можно вот какие-то процессы в природе объяснить, вот, что во время грехопадения время как-то потекло и обветшало все, да, и вот третье, что сказать, что вот вы говорите, я вот, например, могу представить льва, который бы, как кошка, залезал там на кокосовую пальму и разгрызал бы кокосы, да, зубами, а на там слон, если бы он сейчас по-другому себя вел, мы можем сказать, что я не поверю, что он там не набрасывается на маленьких животных своим весом там и бивнями, как кабанка, он не убивает.
Так, понимаете, дело не в том, что мы себе можем или не можем представить, дело в том, что лев, данный нам в ощущениях, которого мы можем наблюдать, у него весь организм заточен под употребление в пищу мяса. Его таким создал Господь Бог. Создал ли он его в течение там, длительного процесса эволюции, или он его создал просто за день творения, это не меняет ничего в том, что лев, он так устроен, что он хищное животное. Он в экосистеме занимает место хищного зверя. И тут же ничего с ним не поделаешь. Такой уж он зверь. Немножко я вернусь еще к теме человеческих эмоций Бога. И вот, например, мы можем вспомнить, как пророк Исаия утешает Израиль и говорит от лица Бога, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. То есть Бог себя сравнивает с матерью. И очевидно, это очень теплый эмоциональный образ. Или Бог себя сравнивает с обманутым супругом, что как жена вероломно изменяет мужу своему, так вы поступили со мной, дом Израилев. То есть это где-то у Еремии. И отношение Бога к миру, оно вполне эмоционально. И когда Бог воплощается в лице Иисуса Христа, мы не видим тоже никакой атараксии, никакой отрешенности. Иисус не сидит, медитирует круглосуточно, как тот индийский подвижник. Мы видим, что Иисус как раз ведет себя вполне эмоционально, плачет над могилой Лазаря, с гневом смотрит на фарисеев, испытывает жалость к страдающим людям и так далее. То есть Бог эмоционален на самом деле. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, ну вот есть такой закон природы, согласно которому все, что тяжелее воздуха, летать не может. Однако, как мы знаем, птицы, белки-летяги, самолеты и прочие, так сказать, дельтапланы, они летают. Но вот если рассматривать другие законы, то окажется, что дело обстоит примерно так же с ними. Таким образом, законы природы у нас не такие уж и универсально неизменные. То есть они являются скорее предпосылками, чем такими вот принуждениями. И поэтому вполне возможно вот та относительная автономность принятия решений человеком и другими биологическими агентами, которую религиозные обыватели обычно ошибочно принимают за свободу воли. И, соответственно, в доктрине материализма ничто у нас не мешает появлению, возникновению мышления как адаптационного такого инструмента в ходе эволюции. И вот у меня вопрос, скажите, Сергей Львович, а вот эту вот самую свою теорию о том, что в материализме, значит, у нас мышление невозможно по причине отсутствия свободы воли, вы это ее сами придумали или есть у нее автор какой-то?
Угу. Значит, так называемая твердая проблема сознания, ну вот hard problem, как пишут в англоязычной литературе, естественно, ее придумал не я. Они пишут вообще все, кто пишет о проблеме сознания. И в том числе материалисты. Там материалисты говорят, ну да, ну есть такая hard problem, мы там не очень понимаем, что с ней делать, но дальше по мере развития науки, по мере развития знания, мы ее как-нибудь одолеем. Я не думаю, что они ее как-нибудь одолеют, потому что проблема носит именно философский, а не научный характер. То есть дело не в том, что мы там не знаем чего-то, как это работает. Дело в том, что это философски непреодолимая ситуация. Что касается неизменных законов природы, так летающие животные, летающие аппараты, они летают, не нарушая законов природы, они просто используют другие законы природы, они используют аэродинамику. И весь материалистический взгляд на мир, он неизбежен до тех пор, пока вы материалист, предполагает, что все события в мироздании, они полностью объясняются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. То есть до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма, мы неизбежно, вот по определению того, что такое материализм, мы неизбежно должны объяснять любые события, в том числе ментальные события, в том числе любые акты мышления и произволения, действием неизменных законов природы. И точно так же действием неизменных законов природы объясняется, например, там, не знаю, полет белки-летяги. Любые события в материалистической вселенной объясняются именно законами природы, которые в принципе не могут быть нарушены никогда, никем и ни при каких обстоятельствах. Иначе, если вы допускаете, что законы природы можно как-то обходить, нарушать, вы просто не материалист уже. Вот пришел еще один вопрос. Станислав пишет. Основоположник сравнительного религиоведения Макс Мюллер говорил, кто знает одну религию, тот не знает ни одной. История про Адама — это пересказ шумерского мифа о первом человеке Адапе. Это именно миф, миф о происхождении смерти. По наущению хитроумного бога-змея Энки, Адап отказался вкушать пищу для обретения бессмертия. Это миф, а вообще никакая нереальная история. Честно говоря, мне не очень понятен довод. Во-первых, миф — это определенный способ описания реальности. К сожалению, слово «миф», оно используется в двух разных значениях. В значении «неправда», «выдумка», например, там «миф о гражданской войне», там, когда просто какие-то выдумки. И миф употребляется в другом значении. Например, антропологи говорят о мифе как о повествовании, которое объясняет происхождение мира и тех или иных реальностей в нем. Откуда миф отвечает на вопрос, откуда взялось мироздание? Почему люди умирают? Почему местность выглядит так, как она выглядит? Почему существует такой социальный порядок? И так далее. То есть миф — это повествование, которое объясняет смысл вот всего этого. И в этом отношении, например, можно говорить о сциентистском мифе, то есть, который тоже описывает развитие человечества со своей позиции. Или расистском мифе, который описывает историю человечества как конфронтацию рас. Или классовом мифе, который описывает историю человечества как историю конфронтации классов. То есть миф — это некое такое вот повествование, которое отвечает на вопросы, почему мироздание так устроено в целом. И языческие мифы, они могут содержать какие-то важные элементы истины. Могут. При этом, если, как вам сказать, если вы говорите, что в каком-то отношении какие-то христианские повествования похожи на языческие мифы, вы этим не уничтожаете христианские повествования. Вы этим возвышаете языческие мифы, что в них есть элементы истины. Почему бы им там и не быть? Александр. Добрый день. Часто по жизни приходилось убеждаться в том, что крик и ругательство — неотъемлемая часть нашей жизни. Кричат и орут учителя в школе, ругаются на работе коллеги и начальники, причем часто матом. Действительно, без этого не обойтись. Отлично можно обойтись. И более того, гораздо эффективнее. На самом деле, крик ругательства — это признак слабости, это признак отсутствия самообладания, признак того, что человек себя не контролирует, и он не может реагировать на какую-то раздражающую ситуацию спокойно. И один из признаков того, что в человеке живет и действует Святой Дух, это долготерпение, кротость, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть долготерпение и кротость. Признак того, что человек действительно христианин, это то, что он терпелив и кроток. Он не приходит в гнев и раздражение там, где другие люди приходят в гнев и раздражение. И поэтому мы, конечно, можем и должны обойтись без ругательств. Это не так трудно, и нам нужно только принять в этом отношении действия Святого Духа в нас. Михаил. Есть факты, которые нельзя опровергнуть. Католик Иоанн Златоуст, протестант Мартин Лютер и православный Иоанн Кронштадтский активно призвали своих адептов к истреблению прямого еврейского народа. Во-первых, почему церковь до сих пор публично объявила их еретиками за открытый религиозный антисемитизм? Во-вторых, что мешает церкви сегодня отречься от этих борцов с мировым еврейством за их проповеди геноцида и избранного народа? Ну, как вам сказать? Католик Иоанн Златоуст, это, конечно, хорошо звучит. Иоанн Златоуст, он дораскольный святой, то есть он ослужил он в восточной части Римской империи, то есть он принадлежит греческим, а не латинским отцам. И Мне это напоминает, как я читал какую-то антирелигиозную брошюру, где, вернее, нет, это был материал в интернете, где речь шла о спорах Иоанна Златоуста с Джоном Хризостомом. Ну, очевидно, автор текста не знал, что Джон Хризостом — это и есть по-английски Иоанн Златоуст. Что касается Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский известен, например, своим текстом с резким осуждением еврейских погромов. То есть, что он там кого-то призвал громить, ровно наоборот. Но, вообще говоря, если говорить о Златоусте и Лютере, то в древности и во времена Реформации полемика вообще велась грубо. Другие были стандарты. И христиане между собой, и иудеи между собой, и иудеи и христиане между собой ругались вот так, как нам в наше время всех бы упекли по 282 статье. Нам сейчас те стандарты полемики, которые тогда существовали, они кажутся чрезвычайно грубыми. Ну, я помню, я читал там Жана Кальвина, и он там говорит про своих католических оппонентов. На меня лают эти грязные псы из аббатств. Лютер был вообще там страшной ругливости человек. Я помню, я был как-то давно на форуме лютеран, и там висело такое, значит, объявление, что там, дорогие участники форума, просим вас проявлять вежливость. Не во всем надо подражать отцам реформации. В то время полемика вообще велась грубо. И сейчас то, что мы читаем, это действительно производит нам впечатление тяжелое, но для того времени это было чем-то общепринятым. Если вы почитаете иудейскую полемику против христиан, например, времен того же Златоуста, вы там тоже найдете много первов. Просто потому, что вот такой был образ ведения дискуссии. Константин, здравствуйте. В материализме все явления, в том числе мысли и идеи, объясняются материей. У физикалистов идеи, насколько мне известно, являются чем-то метафизическим в христианской картине мира, чем являются идеи. Но я тут немножечко поправлю. Физикализм — это, ну, по сути дела, одно из названий материализма. То есть физикалист считает, что вся реальность может быть описана на языке физики. Это выражается во фразе «физика полна» или «физика завершена». Там, «Physics is complete», как вот в англоязычной литературе это пишут, что «физика завершена», что все может быть описано на языке физики в конечном итоге. И в христианской картине мира мы верим в то, что существует материя, которая управляется законами природы, которую установил Бог. Но кроме материи существует другая сторона реальности, это духовная реальность, которой относятся души людей, ангелы и сам Бог, нематериально. Наргиза пишет, в школах матерные слова даже на уроках, стоит ли ребенка отправлять в логово, какая психика у ребенка по 6 часов в день слышать это может? Может детям-христианам переходить на семейное обучение? Ну, тут есть разные мнения. Кто-то скажет, что да, надо переходить на семейное обучение. Есть люди, которые так и скажут, что да. Но, в принципе, тут мне кажется, что нельзя изолировать ребенка от мира. Неизбежно ничего не поделаешь. Так или иначе, ему придется в этот мир выходить, ему придется работать в этом мире, общаться с этими людьми. Поэтому лучше вырабатывать иммунитет, чем человека совершенно изолировать от всякой заразы. То есть воспитать в человеке способность к некому самостоянию. Все побежали, а я не побежал. Есть очень известная фотография, как толпа народа там где-то в Германии в 30-е годы, толпа народа, и все тянут руку в фашистском приветствии, значит, там зигуют, и видно на фотографии, один человек стоит с такой кислой миной и не тянет. Вот он один руку не тянет. Вот у него какие-то есть причины, по которым он не принимает эту идеологию, и он не приветствует, значит, фюрера, не тянет руку. Вот все побежали, он не побежал. Не следуй за большинством на зло. И вот тут важно, чтобы у человека выработалась вот эта привычка, что я за себя решаю, что я не бегу за толпой. Все ругаются матом, я не буду ругаться. Все там грязно очень выражаются, а я не буду выражаться. Потому что я сам за себя решаю, потому что у меня есть свои взгляды и убеждения на этот вопрос. Оливия пишет: «Мне кажется, что все сравнения в проповедях Иисуса являются такими, как они есть, в зависимости от того, с кем разговаривает Иисус. Тут нельзя говорить об эмоциональности Иисуса. Уместно говорить о том, что Бог приводит в пример человеку, чтобы затронуть его сердце и заставить работать разум». Ну, знаете, мы читаем об определенных действиях. Там Иисус плачет над могилой Лазаря. Иисус воззрел с гневом на фарисеев. Иисус воссмеялся и возрадовался. Там, Иисус сжалился. То есть мы видим со стороны Господа Иисуса... Иисус прослезился. Мы видим со стороны Господа Иисуса несомненные эмоциональные реакции. И это значит, что Бог эмоционален. И он еще и в Ветхом Завете, мы постоянно видим в Писании, что Бог эмоционально относится к людям. Это важно, потому что, знаете, да, есть представление о том, что духовность — это такая безэмоциональность, да, человек сидит в позе лотоса, и его ничто не колышет. Но это абсолютно не библейское представление о Боге и абсолютно не библейское представление о праведности. То есть мы, например, читаем послание апостола Павла, и апостол Павел тоже эмоционален. Он и сердится на этих галатов неразумных. Он и оплакивает грехи людей там в общинах, которые он основал. То есть мы видим, что Бог эмоционален, его святые эмоциональны, это нормально. Другое дело, что мы падшие существа, что у нас все наши эмоции, они, конечно же, повреждены грехом. Это все надо иметь в виду. Но Бог не лишен эмоций ни в коем случае. Бог не космический арифмометр. С Богом возможны личные и глубоко эмоциональные отношения. Так, еще есть у нас сообщение. Библейский пересказ шумерского мифа об Адапе — это свидетельство плагиата, а не истинности обоих мифов. Если миф чего-то учит, это не делает его историческим повествованием. Ой, само понятие плагиата, оно не существует в древнем мире. Нет в древнем мире копирайта. Нет такого понятия. И даже понятие, знаете, вот культурной апроприации, когда, например, там считается неправильным, когда там белый парень на карнавале наряжается индейцем, это тоже очень недавняя штука. В древности не было понятия плагиата вообще. Что касается того, как мифы соотносятся с историческим повествованием, это вообще вопрос достаточно сложный. Миф, он метаисторичен. Он указывает нам на истины, которые лежат за границами истории. Ну и сами ссылки на то, что вот якобы какие-то языческие мифы похожи или не похожи на Библию. Честно говоря, в чем проблема? Допустим, что похожи. Что бы это меняло? Допустим, язычники тоже о чем-то догадывались. Ну и молодцы. Если язычники что-то уловили хорошо и правильно, ну, мы их с этим поздравим. Язычники в целом не правы, но они не обязаны быть неправы во всем и во всех деталях. Они в чем-то могут видеть какие-то элементы истины, и это достаточно хорошо. Это не должно нас пугать. Пишут, что Геннадий Новгородский призывал к инквизиции. Ну, было такое дело. Но вообще инквизиция, надо понимать, в средневековом обществе нельзя было разделить религиозные и политические проблемы. И ересь, она одновременно являлась мятежом. ересь одновременно была знаменем каких-то движений политического характера. То есть для того, чтобы понять, как функционировало то общество, нужно немножко лучше себе его представлять. И невозможно то общество судить с точки зрения современного общества. Это все равно, что спрашивать, был ли во время крещения Руси святым Владимиром проведен референдум, и соблюдалась ли при этом свобода прессы. Нет, в X веке не соблюдалась свобода прессы. В X веке прессы не было вообще. И референдумов не проводилось. И вообще общество функционировало совершенно по-другому. А предъявлять требования современного общества к обществам Средневековья было бы просто ошибкой. Люди грешили и в то время, и совершили много всего злого и отвратительного, в том числе и христиане, но оценивать их поступки нужно все-таки, исходя из тех условий, в которых они находились. Андрей спрашивает, что может и должна сделать церковь, чтобы изменить современное женское лицо российского православия? Речь в данном случае не о каком-то сексизме, а о том, как привлечь мужчин, деятельных, умных и трудолюбивых в храм. Как вам сказать, у меня не складывается впечатление, что православие — это только женщины. Я вот хожу в воскресенье в храм, там Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, и я вижу на службах примерно даже поровну. Это в советские годы большинство прихожанок составляли пожилые женщины, потому что властям было гораздо труднее на них надавить. Их карьера, так сказать, завершена уже, они там живут на пенсию или с огорода, и просто их труднее как-то напугать какими-то проблемами по карьере или еще чем-то. И с другой стороны, власти были готовы махнуть рукой, как на такую часть населения, которая уже потеряна для строительства коммунизма. И поэтому было много пожилых женщин в церкви. И в основном даже. Сейчас я такого просто не отмечаю. Сейчас я вижу много, знаете, люди приходят с семьями, то есть приезжают на машинах, такие крепкие мужчины лет 30, там, может, 40, с женами и кучей детей. Поэтому то, что было чисто женское или преобладающее женское лицо у церкви, я думаю, это все-таки сейчас уже не так. Но судя по тому, что я могу сейчас вот наблюдать, конечно же, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, мы должны проповедовать Слово Божие для того, чтобы привлекать людей в церковь. Инквизиция — это пытки. В средние века пытки были частью любого судебного разбирательства, увы. Правда ли, что святитель Филарет Московский состоял в масонском обществе? Первый раз об этом слышу, как-то не уверен в этом. Но я боюсь, что наше время уже подходит к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.